Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца цягам тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю з пастаўкамі малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправіліся прадстаўнікі зацікаўленых дзяржаўных структураў, а таксама беларускія вытворцы малака. Ужо больш за тыдзень Расія блякуе ўвоз на сваю тэрыторыю звыш тысячы найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці, паведамляе Ігар Карней.
У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі патлумачылі, што неўзабаве будзе сфармаваная агульная база дадзеных усіх экспартэраў беларускай малочнай прадукцыі. Цягам двух дзён у лабараторыі Роспатрэбнадзора будуць накіраваныя ўсе ўзоры спрэчнай беларускай прадукцыі, а паўторнае выпрабаванне малака і вытворных ад яго прадуктаў здыме ўсе пытанні адносна іх якасці. Між тым, як паведаміла кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева, сёння перамоваў з беларускай дэлегацыяй у ведамстве не запланавана. Разам з тым, міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік у інтэрв'ю расійскім тэлеканалам заявіла, што атрымала ад беларускага боку вуснае абяцанне адмовіцца на паўгода ад паставак у Расію сухога малака. Чыноўніца назвала такі крок надзвычай важным, бо ён дазволіць расійскім сельгасвытворцам прадаваць сваё малако па адэкватных коштах, бо ва ўмовах беларускага дэмпінгу гэта было немагчыма. Ці ўдасца бакам урэшце дамовіцца па пытаннях, якія з эканамічнага рэчышча перайшлі ў палітычнае? Вось што наконт гэтага мяркуе эксперт у аграрнай галіне Аляксандр Ярашук.
У канчатковым выпадку хутчэй за ўсё будзе зроблена, і наступнае пытанне, якое зараз узнікае, каб зберагчы рынак, ты мільярд, мы павінны думаць пра тое, якой ён цыной нам дастаецца. Часткова праблема і ўзнікла, наша прадукцыя ўжо не канкрэтна здольная без сур'ёзных субсідыяў. Расійскі бок пра гэта гаварыў. Калі размова ідзе пра тое, што нам прыходзіцца датаваць гэтую прадукцыю з бюджэту, у канчатковым выпадку гэта для нас з'яўляецца стратным, то пытанне непазбежнае ва ўмовах крызісу. А куды нас прывядзе наогул такая палітыка, калі мы мільярд зарабляем, а пры гэтым страчваем, можа, паўтара мільярда.
Нагадаю, што Роспатрэбнадзор папярэдзіў грамадзянаў Расіі не купляць беларускае малако як прадукт небяспечны для здароўя. Аднак беларускія спецыялісты з такой радыкальнай высновай не згодныя. Тэхнолог Сергей Макаренко некалькі гадоў забяспечвае санітарнае суправаджэнне малочнай прадукцыі ў Расію і сцвярджае, патрабаванні да якасці ў Беларусі і Расіі непараўнальныя.
У нас настолько жорстка на всех предприятиях, чтобы погрузочное место было идеально чистое. Кто возит молочные вообще продукты, раз 10 дней нужно дезинфицировать, а это приличные деньги стоит. А туда приезжаешь, кидает, разорвался пакет, не разорвался, всех в одну кучу и поволокли. Вот в этом случае я на стороне нашей, а не на стороне российской.
На большинстве предприятий утверждают, что мают на руках все необходимые документы, але здзіўленыя, што Роспатрэбнадзор ануляваў дазволы, выдадзеныя лабараторыямі, якія не ўваходзяць у склад ведамства. На віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» кажуць, што дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны.
Была нарушена, сказалі, працэдура афармлення. В чём она была нарушена, нам до сих пор не объяснили. Мы всё делали, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора. В настоящее время мы имеем сертификаты на 54 вида молочной продукции, которая, к сожалению, не грузится в Российскую Федерацию.
Прадпрыемствы терминова шукаюць альтернатыву российскому рынку, аднак пераарыентавацца досыць складана. У свеце перавытворчасць малака.
Расказваў Ігар Карней. Такім чынам, в апошнія два дні кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. За так званай малочнай вайны афіцыйны Мінск байкатаваў саміт АДКБ ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краін расказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локоть заявив Свободі, що він вийшов з ініціативи внести питання о білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
поставлен вообще под вопрос сегодня. Вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны здесь сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з виступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локотя, почався теперішній конфликт России и Беларуси. Спадар Локоть назвал молочную войну политической акцией Кремля и закликал у Рады Беларуси и России супокоиться, спинить эскаляцию и неоткладно сесть за стол перемовов. Белорусский оппозиционный политик Александр Добровольский перекананы, что в любом выпадку улады обязаны обеспечить добрые отношения с усими соседями краины, у тем лику с Россией.
Мне кажется, что все это с двух боков зроблено ненормально. И хочу еще нагадать, что колисти российско-грузинская война началась с деяния уголовного санитарного врача России Геннадия Онищенко. Не хотелось, как что-то такое здаровалось у нас, але не глядя на то, что сдается зараз это невероятным, оно махчим. Тому разумные политики повинны имкнуться до того, как подбегать таких речев. Але я разумею, что все спробы сбалансовать наши международные отношения и наладить отношения с Заходом будут восприниматься негативно в России. Это треба пережить.
Московский политолог Марк Урноу перекананы, что тиск Кремля на Беларусь будет теперь имкливо взрастать и махчимы новый конфликт вокруг поставок российского газа в Беларусь.
В любом варианте давление будет предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноу меркуе, что таким чином Кремль домагается и признания Беларусью Паўднёвай Осетии и Абхазии, и вертания Менску у пророссийское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Менский политолог Алексей Кароль меркуе, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официальный Менск пошел на больше рашучие кроки, отримавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенко с российским керавництвом может поплывать и на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Меркует спадар Кароль.
В этой серии конфликтов вырастает как раз первая интрига на президентских выборах. До этого часу только Россия признавала выборы легитимными. И на этот раз, я думаю, будет иншая позиция, может быть, иншая позиция, коли не удастся поставить Лукашенко к ноге Кремлю. И спроба ставки на некую фигуру, которая будет больше лояльная до Москвы и пойдет на все умовы и по Абхазии, и по пытаниях, какие сегодня вызывают конфликт.
Алексей Кароль при этом сгадал заяву анонимного кремлевского чиновника в интервью газете «Коммерсант» про то, что, видать, Лукашенко надокучило быть президентом Беларуси.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода, и до темы белорусско-российских дочинений мы вернемся про схвилину, а зараз про одну из наших дальнейших передачев.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Долгая дорога до дому. Уникальные записи с аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины у весь червень.
Слухайте у наступной полгодинцы.
Черговая частка Быковской долгой дороги до дому у нашем эфире меньше, чем про 20 хвилин, одразу после выпуску новинов. Сегодня московская газета «Коммерсант» написала, что уже наиближайшим часом Москва может начать новую атаку на Менск, на этот раз газовую. По воле газеты, Россия может запотребовать, как Беларусь оплачивала поставки газу в полном объеме. Это значит по $210 за 1000 кубометров, а не по 150, как теперь. Тем часом Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на меже с Россией. Официальные особы у Менску тлумачить этот крок реалиями сегодняшнего дня, поведомляет Владимир Глот.
У Менску уже створена специальная группа, и она вивучає питання адекватного варианта помежного митного контролю на межі з Російської Федерації. Про гэта свободі сьогодні повідомив керівник пресової служби Державного помежного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
Создана робоча група, яка займається занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных деяний белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважает, гэты конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звичайная бойка, якой мы як бы звикли, так, в опошні годы, ну, поміж суб'єктами хазяйствання, як это, да, любили говорити. Звичайная в гэтый раз зробилась надзвичайной. На мой погляд, могут возникнуть и питання с будущими российскими маневрами осенью об'явлені. Я не виключаю, що на фоні ось такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже началось у тебя свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзна. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ее не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другой бок. Где-то то Россия зажме, то большая часть Россия выставляла свой контроль. То Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Мячеслава Грыба. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Премьер-министр России Владимир Путин на поседжении российского уряду заявил, что российским чиновникам треба быть больше стриманными у своих выказываниях. 61-й день у Менском следчем изоляторе протягивает голодовку предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. За час голодовки он стратил больше за 30 килограммов. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбытия покарания. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. Промысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваныя на экспорт прадукцыі ў Расію, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты церпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі. Заводы не разлічваюцца з імі за малако. Прыклады ў аператыўных паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёнаў. На сувязі з імі быў Вячаслаў Кулік.
Меншина. Чим може обернутися молочна війна союзників для регіону Білорусі? Сьогодні цю проблему обмірковували з кореспондентом «Свободи» перший намісник начальника управи сільської господарки Несвіщини Іван Крупко і директор тамтейшого молочного заводу Леонід Панасєвич. Гэты район – адзін з найбольш паспяховых аграрных рэгіёнаў Беларусі. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваецца амаль па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказчык у Беларусі. Але гэта стварае дадатковыя праблемы, удакладняе Іван Крупко.
44 стало 16% рэнтабельна. За счёт того, што цану на 10% сняли раз, і за счёт того, што базісную жырнасць добавілі на 0,2. Базіс быў 3,4 перашот, стаў сейчас базіс 3,6. Цана намного упала.
Пытаюся ў суразмоўцы да яких стратов вытворчасці прывядзе недахоп фінансавых сродкаў.
По району мы недополучым около 12 мільярдаў за 2009 год. 6-7 мільярдаў должна пераработка сейчас. Яны ж обесцэньваюцца. То есть расходы идут. Сейчас это накладки одна на одну будет находить. Вот в чем причина.
Несвийский молокозавод подпорядковывается акционерному товариству «Клецкая крынышка». Директор филиала Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, зачинен российский рынок, куда накировалось больше 90% продукции «Клецкой крыночки». И вот что тлумачит Леонид Апанасевич.
Сейчас не только Несвий, все не платят. Нету сбыта, и никто не платит за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим. А мы обязаны брать. Но колхозам некуда раздевать, мы ее берем, а платить нечем.
На меньшине 13 молочных заводов разами наперепрацовывают тягом году 980 тысяч тонн молока. Вырабляется свыше 220 наименее молочных продуктов. Из-за того, что экспорт у России спынен, господарки и заводы все глубее проваливаются у финансовую яму. На что в таким разе сподзевы директора Леонида Апанасевича?
90% экспорта сразу переориентировать, это сложно. Склады все забиты продукцией, даже арендуем минские склады для того, чтобы храниться. Мы все надеемся, что будет хорошо, и оно должно быть хорошо, потому что иначе выхода нет.
Брастейшина. За так званой молочной войной у тени застаются проблемы экспорта в Россию промысловой продукции. Меж тем на Брастейшине экономичное становище промысловости погоршается, передает Анатоль Круговец.
Больше 70% продукции Пинскдрева ориентована на экспорт. Россия до этого часу споживала большую частку. Однако теперь становище меняется, рассказывает пинский рабочий Вадим Шах.
Россия во многом сейчас меньше. Конечно, отбивается. Если мы, вот, допустим, на сделке работаем, то получается, что чем меньше мы грузим, тем меньше это выработка.
Начальство придумало выйти, какое не подобается рабочим.
Зарплату будут как бы давать 400 тысяч, а остальное мы выбираем мебель. Народ забунтовался трохи, там даже, по-моему, на сайт администрации президента посылали.
Але это не все.
Идешь в отпуск, у них нечем отпускные выплачивать. Хочешь в отпуск идти, то подписывайся, что продукции будешь забирать отпускные.
Кажа Вадим Шах. У объединения Барановича Дрел ты ешь проблемы. Российские рынки для их зачиняются.
У нас на экспорт мы в основном поставляли окна и двери. Казахстан, город Чехов, Москва. В этом году практически еще никуда. Потому что не получается у нас.
Кажа менеджер Вера Шалесна. И она приводит шматликие приклады и тлумачит причины.
По цене не сходимся. Я была сама, выезжала в Россию. 70% стройки остановлено. Одни краны стоят, и больше ничего стройка стоит. Даже на 100 тысяч России не могу отправить. Представляете?
Фактором непоразумения партнеров становятся высокие податки на Беларуси.
Хотя бы, например, по нулевой себестоимости согласны бы отпустить, но и этого не можем сделать. Как поставим продукцию, везде получается наша цена чуть выше. Еще с НДСом не хотят работать. Ваш НДС для нас, говорит, это прям страх Божий.
Кажа Вера Шалесна. На інших предприемствах признают проблему, але комментовать побоиваются.
Я такую информацию не могу по телефону давать. Дело в том, что у нас есть распоряжение директора.
Отказала супрацовница Барановицкого комбинату харчовых продуктов Алена Марушкевич.
Градзенщина. На Градзенщине менеджеры приватных предприемств лічат, что становище у продажи товаров у Россию начало по воле изменяться на лепшее, передает Михаил Корневич.
Недержавное предприемство Якоргродно выпускает кухни и секцийную меблю. Вся продукция поставляется в российские регионы. В Московскую область, Тверскую, Калужскую, навод у Иркутскую. На предприемстве працуют больше 20 рабочих. Кризис тут отчули еще в лютым. Менеджер предприемства Надея Комар кажет, что заказы скоротились в два раза и навод более. Довелось звольнять рабочих.
У нас не было, у нас постоянно были заявки. У нас не было, чтобы даже рабочие сидели за свой счет. Но уже костяк, конечно, остался, который проверен, который специалист.
Надея Комар рассказывает, что связь с российскими клиентами им заховать удалось. И от початку червня заказы начали появляться снова.
На июль, август уже и заявки на контейнера намечены. Вот те старые тоже клиенты, с которыми я уже 10 лет почти работаю, они сказали, что к осени пойдут большие заявки.
На недержавном предприемстве «Зоумебля» ситуация у нечем подобная. Со слов менеджера, тут так само на початку кризиса стратили около 50% заказов и так само мусили скорочать штат рабочих. У кризисной ситуации им никто не допомог. С всеми проблемами доводится справляться самим. Свой экспорт «Зоумебля» за этот час не переориентовала, а надалей тримается российского рынка.
Мы очень много работаем. На сегодняшний день уже есть результат. Выходим только сами своими силами. Без всякой поддержки.
Такая ситуация на сегодняшний день у регионах Беларуси во умовах господарчего кризису.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачёв, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня шторанок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сьогоднішній випуск передачі «Ваша свобода. Виніки дня» буде присвячений аналізу білорусько-російських дочинення. У кризі суадносинах двох державах буде коментувати російський політолог, експерт Московського центру Карнегі Миколай Петров. Ви почуєте розважання політолога Кирила Коктиша на кон того, чи підтримає Росія Лукашенко на виборах. І гостем ефіру буде редактор відділу політики часопису «Русський репортер» Віктор Дзятлікович. Сьогодні у Білорусі почалося централізоване тестування, агульнонаціональна перевірка відео, по виніках якої можна буде поступити у вищу навчальну установу. Перший іспит, який здавали абітурієнти, білоруська мова, розповідає Гіна Студзінська.
Колькасць ахвотных здаваць беларускую мову сёлета зменшылася. 65 тысяч – гэта 37% ад агульнай колькасці тых, хто здае мовы. Для параўнання, летась беларускую мову здавалі 68 тысяч, у 2007 годзе – 82 тысячы. На тэст па расейскай мове зарэгістравалася 110 тысяч, летась яе здавалі 107 тысяч. Такім чынам, колькасць выпускнікоў, якія выбіраюць беларускую мову, штогод зменшаецца. На выкананне задання па беларускай мове даецца 2 гадзіны. У будынкі, дзе праводзіцца тэставанне, прапускаюць толькі сяброў камісіі і абітурыентаў з пашпартам, пропускам і асадкай. Ніякіх сумак, мабільных тэлефонаў, іншых рэчаў. У скверыку БДУ гутару з абітурыентамі, якія толькі што выканалі тэставыя заданні.
Цяжкі сёння быў тэст.
А заданне было цяжэйшае, чым бэ. Для мяне.
Не вельмі складаны.
Да, даволі складаны. Я школу ўжо даўно скончыў.
А як вам падаўся тэст?
Так само вельмі складаны мне падаўся, таму што я ўжо даўно скончыў школу, трохі забылася беларуская мова.
Не вельмі. Ну, асабіста цяжка нічога не было, але нешта не мог успомніць.
Гэты раз не вельмі. Пробныя былі складаней тэсты, чым гэты.
А што было складанага? Вось якія там былі такія каверзныя пытанні?
Для мяне заўсёды знакі прыпынку. Складаныя параўнальныя звароты. Вось гэта складана.
Не ведаю, некаторыя заданні неверагодна складаныя. Я не змагла іх выканаць.
Не, зусім не складана. Я добра падрыхтаваўся, я лічу.
А дзе вы вучыліся, у якой школе?
У ліцэй БДУ, на філалагічным профілі. Таму мне неяк лягчэй падалася. Я наведваў спецкурс па беларускай мове і сам рыхтаваўся самастойна.
Па-за школьнай праграмай там былі пытанні? Хапала школьных ведаў ці ўсё ж такі трэба было займацца з рэпетытарамі?
Адназначна, нам трэба было займацца з рэпетытарам, таму што не хапала ведаў.
А што кажуць настаўнікі? Як яны ацэньваюць тэст па беларускай мове? Выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом выказала такое меркаванне.
Я лічу, што заданні даюцца не на школьную праграму, а значна больш складаных узроўню. Калі браць чыста школьную праграму, там прыкладна палавіна таго, што праходзіць ці факультатыўнасць, неяк у школе што абзываецца. А выкананне задання паспрабую веданне такое дастаткова глыбокае. Звычайны нармальны школьны курс дае асноўны набор нейкіх ведаў. Ён не паглыблены, ён па ідэі павінен быць дастатковы чыста для таго, каб чалавек пісьменна арыентаваўся там у дакументах, мог там грамат ліст напісаць, нешта запоўніць, выразіць сваю думку ў пісьмовай форме. Ну такі вось сярэдні статычны варыянт. Тэставанне, там заданні тыя, якія патрэбны фактычна філолагам, людзям, якія ўжо ўмову ідуць як у прафесію. І мне здаецца, што гэта не зусім добра.
Летась вынікі цэнтралізаванага тэставання былі не вельмі паспяховымі. Амаль палова выпускнікоў напісала матэматыку, траціна расейскую мову, чвэрць беларускую мову менш, чым на 20 балаў. І таму ўжо падчас іспытаў мінімум для падачы дакументаў у ВНУ быў зніжаны. Па матэматыцы да 8 балаў, па мовах да 13 балаў. Таму сёлета паступаць дазволена ўсім, хто набярэ хаця б 1 бал са 100.
Пра цэнтралізаванае тэставанне расказвала Іна Студзінская. Сёння беларуская грамадскасць развіталася з палітолагам, былым дарадцам старшыні Верховнага Савету 12-га склікання і былым дэканам франка-беларускага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Паньковскім. Ён раптоўна памёр у ноч на 13 чэрвеня, яму ішоў 54 год, расказвае Валянціна Аксак.
У памяці тых, каму пашчасціла ведаць Сергея Паньковскага, ён застанецца ўвасабленнем беларускага інтэлектуала і дасведчанага адмыслоўца ў галіне палітычнай тэорыі, філасофіі і гісторыі палітычнай думкі. Гэтыя якасці ён напоўніцу выявіў, калі ў 1992 годзе стаў дарадцам старшыні Верховнага Савету Беларусі, прыгадвае Станіслаў Шушкевіч.
Гэта быў сапраўды
помощники сапраўды дарацца. Фактычна яму аднаму можна было даць на откуп, калі можна было так сказаць, падрыхтоўку пэўных справ, якія былі звязаны з кантактамі з дасведчанымі палітыкамі Еўропы. Я памятаю, раптам да мяне звярнуўся Норман Майлер, а я сорам сказаць, ну я ж не гуманітарый, фізік, я не ведаў, хто это такі. Я ім гненам націскаю кнопку і запрашаю Сергея Ігоровича. Ён каже, американский письменник, усё сказал его биографию, каже, на русскую мову переведены один твор «Нагие и мертвые». Я этот твор за ночь прочитал, дякую чему, и я уже сустракался с Норманом Майлером, как человек, який ведает его творчесть. Это было не один раз, это был досвеченный человек.
У 1994-2001 годах Сергей Паньковский был деканом франко-белорусского факультета Европейского гуманитарного университета, говорит его коллега по ЭГУ, философ Ігор Бабков.
Ён быў чалавек вельмі тонкі. Гэта нейкая тонкасць і далікатнасць была адной з самых важных ягоных інтэлектуальных рысаў. Нават у дыскусіях ён ніколі не дазваляў сабе пераходзіць не тое, што на павышаныя таны, а пераходзіць на нейкія рэчы, якія маглі бы нават неўзнарок пакрыўдзіць ягонага суразмоўцу. Ён скончыў французскі факультэт, ён французскі філолог і потым толькі заняўся ўжо паліталогіяй і філасофіяй. Вось гэтая французская тонкасць, тое, што ў мяне застанецца ад Сергія Паньковскага.
У спадара Паньковскага засталося шмат вучняў. Адзін з іх, Алесь Лагвінец, цяпер ужо сам выкладае паліталогію ў ЭГУ і актыўна займаецца палітыкай. Пра свайго былога выкладчыка ён гаворыць як пра чалавека-стваральніка.
Чалавек-стваральнік, стваральнік франко-беларускага факультэту, з якога вельмі шмат выйшло студэнтаў, людзей, патрыётаў Беларусі, як таксама стваральнік іншых важных ініцыятываў і праграмаў, якія паўплывалі на далейшае развіццё грамадскай прасторы ў Беларусі. І проста даваў самым розным людзям далейшую пуцёўку ў жыццё. Я ёсць адным з тых людзей, хто ад яго у тым ліку атрымаў пуцёўку ў жыццё.
Пахавалі Сергія Паньковскага 15 чэрвеня ў Менску на паўночных могілках.
Пра памёрлага 13 чэрвеня Сергія Паньковскага расказвала Валянціна Аксак. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго чарговая частка доўгай дарогі дадому голасам Васіля Быкова.